Итак, мы начнем нашу встречу. Насколько я помню по расписанию, у нас три дня, да, идет материал. То есть у нас будет три таких разговора. То есть это семинар, но я его сделал достаточно гибким, чтобы можно было встраивать какие-то заказы, потребности преданных. Вот в понимании этой темы, которую мы будем разбирать. То есть мы будем разбирать три основных темы. Мы будем говорить о отношениях, связывающих ученика и духовного учителя, об этих вечных отношениях. Мы будем говорить об отношении преданного с сообществом вайшнавов. И мы будем говорить об отношении преданного и святого имени. Эти три темы, они очень жестко взаимоувязаны. И если человек, преданный вайшнав, не обрел некую удачу в одной из этих сфер, то, безусловно, он не сможет обрести связь с остальными. Бхакти-йога – это учение, которое выходит за пределы религиозного мирского понимания и восходит к природе жизни. То есть жизнь сама по себе обладает природой или сущностью служения. То есть каждый человек обладает уже вложенной способностью быть преданным. Проявляется это санатана дхарма таким образом, что каждый человек, живущий даже в материальном мире, каждое существо, не обязательно человек, любое существо, оно испытывает счастье, когда оно чувствует себя частью чего-то целого, частью чего-то, вот, частью какой-то общности. Да? То есть каждое живое существо имеет это ощущение счастья тогда, когда оно связано с целостностью какой-то, с чем-то таким, что придает смысл его бытию, существованию. Это мы знаем, что такова природа жизни. То есть все живые существа так живут. Птицы живут сообществами, да? Вот они чирикают там на деревьях, вот, собирают пищу, приносят эту пищу своим детенышам, приносят их какие-то вот, у них там есть свой мир в этих зеленых ветвях. Люди стремятся стать частью чего-то, заводят семьи, женятся, обзаводятся детьми, родственниками. Они стремятся стать частью какой-то религии или стать частью какого-то клана. И вот эта вот потребность, неуничтожимая потребность любой души быть частью некоего мира отношений, некоего мира расы, оно является, по сути дела, сварупой или сущностью жизни. Так? То есть это не что-то такое, что привносится извне, через религию или мировоззрение. Это находится в сердце каждого живого существа. И поэтому мы говорим о том, что сознание Кришны – это вечная религия. То есть сознание Кришны – это не религиозная какая-то идея или концепция, а сознание Кришны – это жизнеутверждающая потребность. И поэтому мы говорим Кришна, мы Бога абсолютную истину называем Кришна. Кришна означает всепривлекательный. Это означает, что каждый хочет быть сопричастным, быть с Кришной, быть рядом с Ним и испытывать Его прему, любовь. Поэтому первая вещь, которую я хотел, так сказать, вот, чтобы мы как-то озвучили здесь, вот в нашей санге, это то, что мы с вами имеем дело не с учением каким-то, которое отделяет нас от других людей, делает нас какими-то особенными, какими-то непонятными, какими-то индийскими или какими-то странными, да, людьми, которые не относятся к там, какой-то специфической культуре, русской культуре, например, или православной, еще какой-то культуре. Мы с вами пришли в это движение для того, чтобы ощутить вот эту вот собственную вечную природу души и ощутить ее не в рамках религии, потому что это материально, это какая-то материальная мотивация. А мы хотели именно общения с Богом, мы хотели общения с другими живыми существами именно в сознании Кришны, то есть без вот этих барьеров, вот, отделяющих жизнь, убивающих эту жизнь. Мы пришли сюда, в это движение, ради этого. И что происходит? С течением времени мы обуславливаемся уже внутри движения сознания Кришны и превращаем свое движение в религиозное учение, смысл которого заключается в том, что есть как бы вот есть наше сообщество, есть наша религия и есть наш Бог. То есть никто из вайшнавов, конечно же, если вы возьмете за пуговицу курты любого вайшнава и скажете ему, ты какому Богу поклоняешься, да? Он скажет, я поклоняюсь Всевышнему, который один для всех. Это понятно, да? То есть каждый вайшнав, он имеет такую позицию. У него нет вот этого на уровне ума и разума, нет этого сектантского мировоззрения, что вот есть наш Бог, он единственно правильный, и вот поэтому мы вот кришнаиты или еще что-то такое. Нет. Но на уровне интуитивном, бессознательном уровне мы тем не менее не дотягиваем. То есть мы все равно считаем, что мы поклоняемся чему-то своему. И доказательством этого является что? Что у нас именно такое вот, такая установка внутри, на глубинном уровне, мировоззренческом, на подсознательном уровне, у нас именно такая установка. Что является доказательством этого? Мы делим людей на преданных и на корми. Один момент. Еще, пожалуйста, какие у нас существуют признаки этой болезни? Мы несчастливы. Это признак отделенности от Кришны и от жизни, которая нас окружает. Еще какие есть признаки? Да, мы склонны гордиться превосходством собственного мировоззрения, философских каких-то концепций и принижаем какие-то другие мировоззренческие учения. Что-то еще есть? А? Мы не можем сотрудничать с другими. Это очень важно. То есть мы наблюдаем такую картину очень интересную, что преданные, мы об этом еще поговорим, это очень интересная тема, вот непосредственно специфическая для нас, для вайшнавов. И еще один признак, который я хочу от себя добавить, заключается в том, что у нас есть страх перед обществом, перед людьми, что они нас как бы считают чужими. То есть мы чувствуем страх, что вот люди не поймут, не примут Кришну. Мы как бы испытываем страх проповедовать. Потому что у нас такое ощущение, что мы должны проповедовать какую-то идею, ну, чуждую для этих людей. То есть им сначала надо как-то очиститься или что-то еще. То есть у нас есть некий такой вот, некий заслон эмоциональный, да? То есть нам очень сложно. Потому что мы не знаем, как говорить о Кришне на универсальном языке жизни. Мы знаем только один язык, религиозный. Правильно? То есть, и на этом религиозном языке говорить очень сложно, потому что у каждого человека уже есть религия. То есть, нет людей, которые были бы свободны от религии. Все уже приписаны куда-то. Правильно? Кто-то христианин, кто-то там мусульманин, кто-то атеист. Это тоже религия. Вот. То есть все где-то приписаны. И поэтому, когда мы говорим на религиозном языке, то у нас возникает некоторый психологический барьер. То есть мы не можем общаться с людьми. И чем отличается как бы вайшнавы более продвинутые от вайшнавов, которые начинают только свой путь в йоге, в бхакти-йоге? Разница именно в том, что преданные на уровне преданной уттама адхикари, они способны говорить на языке жизни. Поэтому любое их слово, которое они говорят, то есть их послание, оно понятно для живых существ, то есть оно как бы делает вот Кришну понятным, открывает Кришну. Если преданный находится на уровне Мадьямы, то он, по крайней мере, сам свободен от сектантских предрассудков, но ему очень сложно пробиться через заслоны, интеллектуальные заслоны, там, культурные заслоны, да, религиозные заслоны. Поэтому он как бы сам убежден в том, что эта философия универсальна, но ему очень, бывает сложно объяснить это другим. Очень важно понять вот этот момент, потому что как бы вот если вот это называется, собственно говоря, верой. То есть вера – это понимание того, что Кришна на самом деле, он является как бы животворящим, то есть его личность, его персона, то есть Кришна – это персона, это не просто нечто запредельное, да, то есть Кришна реален как личность. И когда мы соприкасаемся с ним, то мы ощущаем вот это счастье, блаженство, вот которое, как бы наша душа оживает, происходит оживление нашего духа. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите о том, что это истинное понимание сознания Кришны, оно является как бы животворящим. Он говорит: «Раджавиде раджагухьям павитрам идам уттамам протягша вагамам дармям сусукам картума вьядям». Он говорит, что это знание тайна. Оно является наивысшим, потому что оно не постигается через ум или через какое-то изучение такое вот формальное, когда люди что-то изучают, какой-то предмет. То есть это высшее знание, оно постигается через откровение. Это первый момент. Второй момент – это знание тайное. Почему? Потому что обрести его можно только в том случае, если человек избавляется от как бы вот этих ловушек или искажений в понимании вот истин, о которых говорит Шри Кришна. То есть это знание сокровенное. Дальше он говорит, что оно наичистейшее. Наичистейшее оно потому, что в нем присутствует вот это вот как бы интуитивная понятность для всех людей, и в нем присутствует притягательность для всех живых существ. То есть если наше знание, которое мы обладаем, оно чистое, оно является притягательным, привлекательным для всех живых существ. То есть есть определенная привлекательность у этого. Это признак чистоты. Чистота привлекает. И знание это, оно постигается через непосредственный опыт. То есть человек может получить это знание только через определенную вот протягшу, да, то есть протягша означает непосредственный опыт. То есть это знание постигается через чувства. И это постижение и служение, которое совершается в этом знании, служение чувствами, оно приносит человеку следующий как бы вот следующая сторона этого всего – это то, что человек испытывает счастье, совершая такую деятельность при этом служении, то есть совершая свое служение. Таким образом, сознание Кришны – это как бы то, что мы должны, по сути дела, искать, и то, что мы должны постоянно обновлять. Это то, что мы должны как бы испытывать, переживать. Вот в этом заключается критерий ученичества. То есть истинным учеником является тот, кто постоянно как бы настроен на как бы на обновление, на углубление своего понимания Кришны. То есть вот в этом заключается смысл ученичества. То есть ученичество – это творческий процесс. То есть ученик должен быть творцом. Он должен каждый свой день он должен задавать себе вопрос: а как бы где Кришна? И он должен получать ответ на этот вопрос. То есть он должен добиваться присутствия Кришны в своей жизни. В этом долг, ученический долг. Итак, первый момент, что знание, которое получает истинный ученик, оно является как бы знанием, непосредственно наполняющим наше существо вот этим переживанием божественного присутствия, да, в нашей жизни, присутствия вот этой святости. И садхана, то есть практика, она, по сути, мы знаем, те, кто особенно проходил бхакти-шастры, изучал какие-то материалы вайшнавские, углублялся в этот вопрос, преданный знает, что признаком того, что человек совершает садхана-бхакти, является то, что он выходит, переходит на платформу садхи. Садхи означает как бы определенное состояние связи и присутствие божественного в жизни преданного. То есть, если мы совершаем садхану, то у нас восстанавливается связь, углубляется вот эта связь, она становится очень глубокой. И вот это критерий. Поэтому, если задать вопрос, ну, всем, да, присутствующим здесь, кто совершает садхана-бхакти? Пытается? Кто пытается совершать садхана-бхакти? Да, могут все руки поднять, в принципе. А кто совершает садхана-бхакти? То есть признаком того, что мы совершаем садхана-бхакти, признаком в том, что мы следуем процессу садхана-бхакти, является то, что вы можете сказать: «Я чувствую удачу. Я чувствую, что Кришна рядом. Я чувствую вдохновение. Я чувствую желание служить. Я чувствую благодарность вайшнавам, духовному учителю. Я чувствую счастье, принимая Бхагават Прасад. Я чувствую милость Кришны». Вот это признак, да, того, что человек совершает садхана бхакти, что он является садхакой. Признаком этого является присутствие садхи, определенного как бы совершенства. И когда мы говорим об ученичестве, то здесь возникает вот этот момент. Вот мы сейчас говорим, да, что является признаком ученика. То есть ученик – это личность, которая следует этому процессу, как он описан в шастрах. То есть строго следует. Это означает, что он совершает практику и получает необходимые результаты, которые описаны в шастрах. Вот это означает следовать практике. То есть если вы реально практикуете, вы должны иметь те результаты, которые описаны как результат практики. Кто-то может сказать: но это же процесс, растянутый во времени. То есть я сейчас практикую и ничего не чувствую. Но через лет 10-15 мне обещали, что я вот эту протякшу, она будет меня распирать. Протякша вагам нарвям, сусукам, и все будет в порядке. То есть человек так может возразить, да, что практика как бы есть, но сейчас еще рано о чем-то говорить. То есть надо немножко подождать, и вот все будет хорошо. Но это неправда. Не знаю, кто-то может огорчиться, кто-то может, наоборот, возрадуется. Это неправда. Практика сознания Кришны, она приносит счастье с самого начала. Она имеет счастье в начале, в середине и в конце. Разница только заключается в степени концентрации этого счастья. Если в начале это счастье, оно такое, радость, как бы радость познания, радость каких-то открытий, радость каких-то вот, радость узнавания Бога, радость новизны, потом это радость определенной, как бы, радость труда. Следующая, как бы, ступень – это радость труда. То есть, когда человек практикует, вот реально он находится в состоянии определенного труда, он испытывает радость труда. Это следующая ступень. И третья ступень – это уже прайоджана, да? Радость труда – это что у нас? Абхидея. Yeah. Радость узнавания – это что такое? Это самбанха. Радость труда – это абхидея. И радость, которая является блаженством, премой – это уже радость прайоджана. Это разная концентрация счастья, но счастье присутствует в сознании Кришны на любой стадии. Если человек следует сознанию Кришны. Поэтому, если мы действительно являемся учениками, очень важный момент, то мы должны следить за присутствием духовного, вот этого духовного благословения, духовной милости, счастья в своей жизни. И это является ученическим долгом. То есть ученик обязан следить за тем, чтобы он был счастлив в сознании Кришны. Если вы приходите к духовному учителю, у вас на лице написано, сразу видно, вы практикуете сознание Кришны или нет. Вы ученик или вы не ученик. То есть это сразу, вы плохой ученик или вы нормальный ученик, хороший. Это сразу видно. Потому что когда человек приходит к духовному вайшнаву, приходит к духовному учителю, он естественным образом начинает говорить именно о том, что как бы что его беспокоит, что его как бы трогает, что для него важно. Да? И если человек является плохим учеником, то для него важны его проблемы. Для него важны его страдания. То есть он наслаждается вот этой своей ущербностью какой-то, несостоятельностью. Он считает, что он, если он приходит к духовному учителю и говорит о том, как ему плохо, то духовный учитель должен тут же возрадоваться от того, что у него есть возможность послужить своему ученику, да? То есть избавить его от страданий, дать ему какую-то вот, дать ему какую-то поддержку, прибежище. И духовный учитель, конечно, он радуется, безусловно. Он радуется точно так же, как родители, допустим, радуются, когда, ну там, их дитя обкакал их, например. Я извиняюсь за натурализм. Вот. Но это тоже определенная радость, потому что ребенок, он, ну как бы он находится в состоянии беспомощности, определенного какого-то страдания, нуждается в защите, в поддержке со стороны, ну, родителей, отца, матери. И если у ребенка проблемы, он заболел или ему плохо, он плачет, то, конечно же, родители испытывают определенное беспокойство и некую радость они испытывают, когда совершают, ну, поддерживают, служат своим детям, да, то есть это есть. Но тут есть один маленький секрет. Вот представьте себе, что у вас дети, да, вы заботитесь о них, вы испытываете эту естественную родительскую радость. Ваше дитя подрастает и продолжает какаться. Что будет с вашим чувством родительской радости? Я думаю, все понимают, да, о чем идет речь. Вот так же происходит с духовным учителем, когда он видит, что ученик находится в движении, годы, да, проходят, и он по-прежнему находится вот в этом ущербном, несчастном состоянии. Конечно же, духовный учитель, он не испытывает никакого удовлетворения от этого. Он испытывает определенное страдание и ощущение вот некой... Он, ну, как бы, испытывает боль определенную, да? Поэтому очень важно для нас понять вот этот момент, в чем же заключается вот это утраченное звено. Это касается в основном тех преданных, которые уже не первый месяц в движении. То есть почему у, ну, как бы, большинства из нас этот практика, она пробуксовывает, да, она не дает нам необходимой силы и ощущения вот этого вот счастья, ну, радости в сознании Кришны. Вот это, собственно, тема для нас, вот нашей вот этой вот санги, нашего семинара, это как бы главное, да, лейтмотив всего, что мы будем обсуждать. Что делает нас слабыми и что делает нас сильными. Ну, что в этом важно разобраться. Это важно или как бы, может быть, я не знаю. То есть, Для меня это важно, и я вижу, что на практике это важно для, ну, для всех преданных. То есть мы имеем определенную как бы схему, да? То есть у нас есть с вами некая программа. Она прописана в шастрах. Мы не можем ее изменить, да в этом и нет необходимости, поскольку она вечная. И вот в этой схеме все хорошо, как бы в этих вот в самой как бы системе все хорошо. Единственная как бы сложность заключается в том, что она как бы работает только в том случае, если человек по-настоящему принимает как бы дух учения. То есть не просто его форму, а его дух. Это не одно и то же. Знаете, как вот есть человек, да, и есть его дух, то есть душа. Это не одно и то же. Хотя мы говорим, вот, что мы узнаем человека по телу, вот в этом конкретном теле с определенными признаками и атрибутами присутствует данная конкретная душа, данная конкретная личность. То есть личность мы узнаем по ее атрибутам, которыми является что? Тело. Правильно? И точно так же, как мы узнаем сознание Кришны по определенным атрибутам. То есть, если человек цитирует шлоку из Бхагавад-гиты, то понятно, что он кто. Ну, Кришнаид тоже он еще. Правильно? Это же понятно. Если вы, допустим, идете в храм Кришны, то понятно, что вот это вот и есть ваше как бы мировоззрение или ваше... Ну, религия – это форма. То есть, это форма. Да? Кришна, он присутствует на алтаре как виграха, как форма. И также Кришна присутствует в Бхагавад-гите. Кришна присутствует в своем святом имени. Но дело в том, что форма Господа, поскольку наша философия – это шакти паринама вада, то есть мы придерживаемся понимания того, что Господь Кришна, Он является хозяином энергии, и по своему желанию Он преобразует, да? Он преобразует энергию, Он преобразует материю в дух, дух в материю. То есть если человек находится в состоянии некоего отделения себя, то есть он находится в состоянии господина, то есть того, кто как бы хочет наслаждаться определенными вещами, мы сейчас об этом поговорим, то Кришна, что он делает? Он трансформирует свою энергию. То есть он превращает духовную энергию в материальную. Вот, допустим, взять Кришну на алтаре, да? То есть это виграха. Это сам Господь. И его присутствие как Господа, как личности в своей виграхе определяется именно взаимоотношением виграхи со своим преданным. То есть именно преданные проявляют присутствие Бога в божестве. То есть если есть божество, но ему никто не поклоняется, то это божество, оно не является трансцендентной формой Господа. То есть Господь проявляется только тогда, когда есть его мир, вот есть преданные, вот благодаря присутствию преданных происходит вот это преображение энергии, да? Вот часто нас обвиняют различные верующие, допустим, в основном православные, в том, что мы поклоняемся идолу, то есть в их представлении вот икона, например, это божественная форма, а трехмерная икона, это уже идол, да? Но на самом деле факт заключается в том, что как двухмерная плоская, так и трехмерная икона, они могут быть идолами. И точно так же двухмерное изображение плоское и трехмерное изображение божества, они могут быть самим Богом. Вопрос заключается только в том, есть ли поблизости преданный. То есть, есть ли тот, кто на самом деле видит Кришну глазами любви. В этом сущность нашей философии. Поэтому, когда вы приходите к виграхе, вы обязаны увидеть Кришну. В этом заключается ваш ученический долг. Как увидеть Кришну? Вот для этого у вас есть духовный учитель, который вам дает знания. Как его увидеть? То есть дается определенное наставление. Но увидеть его можете только вы, каждый из нас, присутствующих здесь. Это может сделать только конкретная личность ученика. Это не может сделать духовный учитель за ученика. Это может сделать только сам ученик. Поэтому очень важно то, что вот наше учение, оно мистично. То есть наше учение является тантрой или мистическим учением, в котором ключевую роль играет понимание того, как действуют энергии и каким образом они преображаются. У нас тантрическое учение. То есть учение о том, как пользоваться энергией, то есть как ее, как взаимодействовать с энергией. И поэтому преданным можно назвать именно того человека, или истинным учеником в бхакти-йоге, можно назвать того человека, который подходит к божеству и как бы он добивается, как бы с помощью своей любви, преданности, он добивается того, чтобы Господь предстал перед ним. Кришну невозможно привлечь ничем, кроме преданности, кроме любви, то есть мы должны добиваться. Вы согласны? Если мы не добиваемся этого результата, то тогда мы как бы привыкаем к тому, что есть форма Кришны, но мы не чувствуем его присутствия. И в этом случае что происходит? Мы нарабатываем определенную дурную привычку. Как известно, все вы хорошо понимаете, что привычка – это вторая натура. То есть это то, что нас обуславливает в духовной жизни, да? Достаточно несколько раз при приближении к Господу, при приближении к духовному учителю не пронзить как бы вот эту оболочку иллюзии и не увидеть истинную форму как сущность. Вот в нашем учителе увидеть преданного, да, в божестве увидеть Господа. Достаточно несколько раз этого не сделать, как у нас уже возникает самскара. Вот сегодня об этом шла речь на Бхагаватам. Какая самскара? Ну вот, есть Кришна, ну как бы, но на самом деле я не чувствую, что это Кришна. И это нормально. Как только у преданного возникает вот такой вот как бы стереотип, появляется такая самскара, начинается его путь в майю. И с этого момента начинается падение. Человек уходит с духовного пути по одной единственной причине. То есть есть только одна причина того, почему человек уходит с пути йоги, с пути сознания Кришны. Да, это мы говорим, что это оскорбление. Но я хочу вам сказать о той вещи, которая является причиной оскорбления. Что является причиной? Я вот часто слушаю, как преданные делают акцент на оскорбление в сознании Кришны. Я вам хочу сказать такую вещь, что это не является основой нашей философии. То есть, если вы будете все время думать об оскорблениях, которые вы совершаете в практике, то избавиться от оскорблений будет невозможно. То есть, человек, он становится тем, на что он медитирует. Оскорблений нужно избегать. То есть нужно быть просто проявлять некую осторожность. Для этого дается знание об оскорблениях. Но на них ни в коем случае нельзя сосредотачиваться. Потому что это порождает определенные виды анартх, очень серьезных и глубоких. Что же является причиной оскорблений? Почему преданные совершают оскорбления? Ну, то есть совершают ошибки и оскорбления. Между ними есть разница. Между ошибками и оскорблениями есть принципиальная разница. В чем причина? А? Невнимательность, да. Зависть — это следствие, опять же, как и оскорбление, анархия — это все следствие. Вы говорите о тех вещах, которые покрывают наше сознание, это все следствие. А я говорю о том, в чем проблема с нашим сознанием. Почему оно не может преодолевать вот эти все как бы покрытия, вот эти вот невежества, оболочку невежества? Почему наше сознание не может преодолеть это? Интересно. Я вот слушаю все, что практически все, что говорится, 90%, вы именно как бы говорите о том, что следствие, да, именно о том, что как бы нас, ну, покрывает, то, что нас блокирует. Вы говорите о как бы о неких препятствиях. Сам этот факт говорит о том, что мы как бы, ну, не понимаем, что является причиной. Если мы не понимаем, что является причиной, мы не можем избавиться от этих вещей. Это не... Отсутствие милости духовного учителя. Ну да, ну как бы смотрите, то есть причина, она заключается по сути в том, что мы с вами просто не заняты делом. Нет медитации, да, то есть человек не занят. Понимаете? Когда человек не занят, он становится подвержен различного рода соблазнам, сомнениям, желаниям покритиковать кого-то, пожалеть себя, укорениться в каких-то собственных слабостях. Это все проявление просто незанятости человеческой. И большинство преданных, они не заняты. Я вас уверяю, 99,9 преданных, они не заняты. Мы думаем, что мы заняты, но на самом деле мы не заняты. Да, мы как бы именно в этом... Поскольку мы не заняты, мы рассеяны, мы невнимательны, мы наблюдаем объекты чувств, мы созерцаем объекты чувств. Это все как бы симптомы незанятости. Праздность, да, ума. Это все происходит. Как вот очень яркий мне нравится вот этот пример с Шилой Прабхупады. Как Шила Прабхупада объяснял эти вещи, когда в Бомбее, помните, да, может быть, когда на фестивале, был фестиваль, был пандал, и там люди аплодировали Прабхупаде, был успех. И когда один из учеников сказал Прабхупаде, как вообще вот, ну, как вот вы проповедуете, как вы видите, как люди признают, как люди принимают вашу проповедь. Прабхупада сказал, ну, они чувствуют, что у меня нет вожделения, поэтому они так принимают меня. Они чувствуют вот это. А потом он подумал, сказал, не то, что у меня нет вожделения, просто у меня нет времени. На самом деле это означает не то, что у Прабхупады нет времени. Нет, Прабхупада мог сидеть, как бы он мог повторять мантру, он мог писать книги, времени у него было. Но внутренне Прабхупада был занят. У него было вот это вот творчество духовное, понимаете? Занятость – это творчество, духовное творчество. Творчество – это не то, что вы просто там картину какую-то пишете, чтобы кому-то там показать, какой вы великий художник там, или деньги заработать. Хотя это тоже может быть творчеством, если это в сознании Кришны. Но творчество – это когда человек, то, что он делает, это его захватывает. Понимаете? Это когда то, что он делает, он понимает, вот это на самом деле настоящая жизнь, это настоящее дело. Вот это называется творчеством. То есть, когда вы проповедуете, например, да, вы проводите какие-то программы, вы приглашаете людей, вы рассказываете им о ведах, вы даете им книги Шрилы Прабхупады, вы готовите для людей просад, да? Вы даете людям просад. Вас это на самом деле захватывает, потому что вы понимаете, вот это настоящая жизнь. Вот ради этого я готов жить. Или когда вы строите храм Кришны, например, или общину преданных, вы понимаете, вот это настоящая жизнь, это вечная деятельность. То есть, иначе говоря, у преданного, у него должна быть миссия. Миссия, это, ну как вот слово миссия, оно немножко так напрягает. Ну, миссия, как бы, ну это не для меня, я, ну вообще, кто я такой, я там, может быть, я там домохозяин, какая у меня может быть миссия, на кухне, что ли? Или ребенок, например, да, какая у него может быть миссия? Может быть. Вот в этом суть. Когда у человека есть вот это вот творческое определенное состояние, когда он действует именно потому, что его личность задействована, он как бы вдохновлен именно тем, что вот он делает настоящее дело, это здорово. Там не остается места вообще ни для майи, ни для телевизора, ни для... ну ни для чего, понимаете? Там просто все становится на свои места. Почему? Потому что у человека, он как джива, он горит. У него есть это пламя внутри. А? Кто не горит, тот коптит, конечно. Это философия. Это и есть философия. То есть философия, на самом деле, очень простая. Знаете, у нас с вами, вот здесь много преданных, сотни преданных, да, но у нас с вами есть одна очень серьезная проблема. Знаете, какая? Мы очень много говорим. То есть мы говорим больше, чем делаем. То есть преданные, они такие все знающие, они столько всего могут тебе сказать, там можно, они тебе там объяснят вообще все. Но когда начинаешь с преданным что-то делать конкретно, выясняется у него столько внутри вот какой-то такой вот, какого-то вот, ну, такого ощущения, ну, то есть преданный сразу начинает, когда начинает практической деятельностью заниматься, он вдруг обнаруживает, что у него нет энтузиазма, желания что-то делать. Нет сил и так далее. Почему? Очень интересный момент. Дело в том, что психология человека такова, что слово, вообще не психология, вот, ну, даже как бы природа мироздания так устроена, что слово должно обладать чем? Силой. Да? Слово обладает силой только тогда, когда за ним стоит дело. Вы согласны? Но что происходит, когда за словом дело не стоит? Что оно делает с человеком? Оно его разрушает. Факт. То есть слово, оно делает человека... слово, которое не подкреплено реальным делом, оно как бы создает иллюзию в человеке. Знаете, какую иллюзию? Очень интересную. У человека возникает иллюзия, что он как-то сопричастен с этим. Что он к этому имеет какое-то отношение. Вот мы говорим о бхакти, там какие-то возвышенные вещи, истории какие-то рассказываем про Кришну, там и все, как бы, ну, все это, ну, вдохновляет, да, преданных. Но вот реально, как бы, что происходит? То есть у преданного возникает такая иллюзия, что он сопричастен с Кришной, с духовным миром. Он практически уже на полшага осталось вот до духовного мира. Зачем ему трудиться, например? Зачем ему там что-то такое вот делать, там преодолевать, что-то работать над собой? Все уже сделано. То есть у преданного возникает вот этот вот момент, который на нашем техническом языке ругательном, кришнаитском, называется сахаджи. Вот мы сегодня как раз обсуждали этот момент с одним преданным. Вот, что мы думаем, что сахаджи – это когда человек надевает сари и говорит, что он гопи. Вот это сахаджи. Но это такой клинический вариант сахаджи. Такой малоактуальный. Еще, знаете, мы думаем такое, вот, тоже такое, что майявади – это вот те, которые говорят, что у Бога нет ни рук, ни ног, там, Но тоже клинический вариант. Что в Майаваде говорят, что Бог там, вот он такой урод. Нет. Настоящая Майавада, вот самая опасная Майавада, да, это та Майавада, которая завуалированная. И вот Сахаджи, на самом деле, она присутствует, и она является главной болезнью нашего общества. Это диагноз. То есть признаком сахаджи является то, что человек не готов, не может делать несколько очень важных ключевых вещей. То есть первое, что он не может делать, он не может по-настоящему трудиться. Он не может выкладываться. Потому что как бы у него внутри существует модель наслаждения, смысл жизни как наслаждение. Кришна же наслаждающийся. А в духовном мире что ни шаг, то танец. Да? Что ни слово, то песня. И вот мы сидим такие на лекциях, например, да, и мы хотим услышать красивую песню. Наслаждаться с красивым, очаровательным звуком. Как олень, который ждет, чтобы его подстрелил охотник. Знаете, да? То есть олень очень любит наслаждаться красивым звуком. Охотник знает это. И он играет на дудочке. И олень он идет туда. Если это охотник. Вот так же, то же самое происходит с сахаджией. То есть сахаджия, он как бы ищет красивых каких-то красивых образов, связанных с счастьем, с наслаждением. Он не готов этот мир создавать. Он просто хочет в него попасть. На подсознательном, разумеется, уровне. Никто же не скажет, что вот у меня такое мировоззрение. Но на уровне подсознания это присутствует. Доказательством этого является то, что человек не готов трудиться. Поэтому вот этот момент, он очень важен, да? Что как бы вот в сознании Кришны есть люди здоровые, более-менее свободные от сахаджи. А есть люди больные. И вот эту болезнь в себе нужно как бы находить, нужно ее увидеть с помощью вот этих знаний, наставлений в сознании Кришны. Нужно обнаруживать в себе вот эту склонность к такой праздности в сознании Кришны. Вы знаете, эта праздность является главным источником несчастья и страданий для преданного. Если преданный страдает, то единственной причиной этого является не то, что там у него нет милости духовного учителя, или не то, что он там недополучил каких-то знаний, может ему бхакти-шастры пройти. А если прошел, наверное, бхакти-вайбаву пора уже. Иначе счастья не видать. Нет, единственная причина заключается в том, что преданный не хочет выйти навстречу Кришне. Прабхупада пишет об этом. Преданный – это тот, кто всегда хочет выйти навстречу Кришне. Что это означает? Если есть возможность что-то сделать, такое вот как бы по-настоящему вот потрудиться, предаться, да, то я с радостью пользуюсь этой возможностью. Как воин, у которого есть возможность сразиться. Он радуется этой возможности, даже если он погибнет. Вот этот дух Прабхупада. И он приносит счастье. Люди, у которых все есть, там инфраструктура, горячая вода течет из кранов, мягкая постель, красивый алтарь, божества там чуть ли не золото, понимаете? Денежков сколько надо, на все хватает, можно в Индию съездить. Правда, надоело уже ездить, но, как говорится, вдруг Кришна появится. Понимаете, эти люди, они, ну вот, вот когда у человека вот это вот есть, и он вот ко всему этому прирастает, он просто умирает. Все есть, и Мурти есть, и Дхама вроде бы есть, но преданный просто умирает. Почему? Потому что нет связи с парампарой. Я вам хочу сказать очень важную вещь. Сегодня у нас такое как бы больше вводное, ну, такая разговор будет, да, я буду за разные темы затрагивать, но потом мы более конкретно, предметно будем разговаривать, да, каждую тему. То есть, что такое парампара? Да? То есть, парампара, по сути, это ведь цепь ученической преемственности. То есть, это цепь как бы учеников. Это не цепь учителей. Это цепь учеников. Шикша – парампара. То есть, мы шишьи, мы ученики. Мы передаем, в парампаре передается, понимаете, то есть учителя есть всегда, но как бы не все из них являются истинными учениками. То есть не все учителя, то есть те, кто занимает положение авторитетов, они являются истинными учителями. Потому что они не, если ты не обладаешь истинным ученичеством, да, ты можешь занимать положение быть брахманом, быть саньяси, быть даже гуру, но ты не можешь передавать шабду вот это вот занятость духовную, то есть ты не можешь миссию передать. Потому что это может сделать только ученик, то есть тот, кто сам занят в миссии. То есть тот, кто сам занят в миссии, тоже может как бы передать другому человеку вот этот дух миссии. Поэтому у нас ученическая преемственность. А истинных учеников даже в нашей сампрадае не так там, ну, как бы, да, вот мы видим там. Допустим, имена потом раз прерывается. Где парампара? Прервалась. Нет. Просто один ученик смог передать другому ученику знание через несколько поколений только. Кто-то другой получил это послание и смог понести его дальше, послание парампары. То есть признаком парампары является энергия. Духовная энергия. Не просто традиция. Традиция – это не парампара. Как, допустим, когда Бхагавадгита рассказывалась на поле битвы Курукшетра, традиция была. Были ачарьи какие-то, да, то есть были, ну, старшие, то есть традиция существовала, но Кришна сказал: «Эвам парампара праптам». То есть Кришна счел, что парампара разрушена, ну, прервана. И поэтому он захотел передать знания истинному ученику, которым был Арджуна. Он обладал соответствующими как бы вот предрасположенностью к ученичеству. И Кришна решил восстановить парампару кшатриев, передав это знание Арджуне. Таким образом, парампара – это ученическое явление. И если мы хотим быть в парампаре, мы должны быть учениками. То есть мы должны искать эту миссию и, так сказать, быть занятыми, включиться в эту творческую деятельность сознания Кришны. То есть стать вот этими вот учениками, настоящими, истинными учениками. В этом смысл. Почему я как бы подчеркиваю этот принцип? Если бы сейчас на дворе не была такая особая Кали-юга, совершенно жуткая, которая делает просто из людей сумасшедших, я бы вам, может быть, ну, может быть, мы бы не обсуждали так конкретно этот вопрос. Но я вам просто хочу сказать, что сейчас давление иллюзии вот среды, как бы вот этой сумасшедшей как бы среды Кали, оно настолько сильное, что у преданного есть только два варианта, в общем-то, остаться в живых в сознании Кришны. Первый вариант, он заключается в том, что нужно вот стать учеником, то есть принять творческую миссию для себя, найти, что вот это мое, это моя жизнь, да? Тогда вы можете жить в городе и оставаться преданным. Но если вы по каким-то причинам не можете, или еще как бы ну, не дошло, там, не созрело, то тогда нужно находиться в семье духовной преданных, то есть нужно жить с преданными. Обязательно. То есть есть как бы две категории божественные. Да? Есть как бы вот есть сфера сознания, сфера шабды, да, и есть сфера протягши, сфера природы, как бы окружения, социума. Это все такое проявление семьи, как бы женский принцип, да, он должен быть духовным. То есть материальный женский принцип – это майя, иллюзия. То есть мы находимся в этом обществе, да, и мы становимся очень чувственными. Мы вайшнавы, мы повторяем святое имя, но мы каким-то образом начинаем развивать вожделение. Мы развиваем каму, похоть. Почему? Потому что мы находимся в обществе, в котором эти ценности являются как бы расой, некой расой, понимаете? Люди наслаждаются этими вещами. А раса ведь передается, она ведь заразна. Точно так же, как раса бхакти, бхакти-раса, она тоже заразна. Так же заразна и вот эта раса. И когда мы находимся в этой среде, пронизанной этой расой чувственного наслаждения, она проникает к нам через общение, через телевизор, через компьютер, там. Просто даже на тонком плане. Просто вот мы живем в этом месте, и эта уже раса, она уже входит в наш ум. Я говорю не об этом месте, а о том месте, где мы живем. Здесь-то мы в гостях, как бы, да? Это не наш дом. Но наш дом должно быть общество преданных. То есть мы должны жить с преданными. Это, может быть, радикально звучит. Но я вас уверяю, что как бы я могу привести множество свидетельств о том, что в этом заключается наследие Прабхупады. То есть, если вы изучите то, что Прабхупада реально сделал, как он основал ИСККОН, вы обнаружите, что Шрила Прабхупада не позволял преданным жить вне общества преданных. То есть, быть вайшнавом означало при Шриле Прабхупаде жить с преданными. Либо в ашраме, либо на ферме. В любом случае, преданные жили таким образом. Поэтому вот я хочу чисто практически вот свести, как бы, чтобы не быть многословным, да? То есть все очень просто. В духовной жизни присутствует конкретика определенная. Эта конкретика заключается в этих двух вещах. Вы либо посвящаете себя проповеди сознания Кришны и вот находите для себя эту миссию, либо другой вариант этой миссии, как бы она имеет две стороны, да? Как у любой вещи есть передняя и тыльная часть, да? Есть меч и щит. Либо второй вариант этой миссии, другой вариант. Вы посвящаете себя тому, чтобы создавать вайшнавскую общину, чтобы вас окружала вайшнавская община. Вы должны просто, ну как бы, поставить эту цель перед собой. Жить с преданными. Непонятно. Непонятно. То есть реакция немножко такая, как бы, сложно это, да? Сложно. На самом деле ничего сложного в этом нет. Это вопрос, как бы, вопрос желания быть счастливым в сознании Кришны. То есть быть счастливыми в сознании Кришны можно быть таким образом. Потому что до тех пор, пока у преданного отсутствует вот этот вот момент сопричастности, да, то есть связи с общиной, то есть он не находится в общине, он может даже и не узнать никогда о том, в чем заключается его программа выздоровления духовного. Потому что для того, чтобы менять свое сердце, придумана семья. То есть Господь придумал семью. Он придумал, ну, вот это явление, как семья, да. То есть это может быть либо, ну, на самом деле речь не идет о семье, в смысле мужчина и женщина и ребенок. Это не семья. Семья – это семья, как минимум. То есть семья означает, что есть пространство определенное, социальное. И в этом социальном пространстве вы не можете культивировать свое ложное эго, вы культивируете чистоту души. Потому что семья – это наш, гуру. Потому что основная функция гуру, основная функция как бы вот этого принципа, да, гуру-татвы, заключается в том, чтобы вдохновлять нас, чтобы занимать нас в деятельности определенной, чтобы пробуждать в нас желание служить. Это функция гуру. То есть признаком того, что у человека есть гуру, является то, что он что? Как узнать, что у человека есть гуру? Он вдохновлен, он занят, у него есть дело. Вот это признак, что у человека есть гуру. Истинный гуру, когда есть истинный гуру, то человек будет занят сознательно, творчески. Если у него ложный гуру, он все равно будет занят. Потому что гуру он занимает. Гуру – это тот, ради кого мы живем. Вот очень простое определение гуру. Кто ваш гуру? Ответьте на этот вопрос, если вы думаете, что вот гуру – это вот этот человек, потому что вот он у меня гуру. Нет. А может быть, вы живете ради чего-то другого? То есть гуру – это тот, ради кого мы, как говорится, выкладываемся, работаем, трудимся каждый день, да, что-то делаем там. Вот это наш гуру. И поэтому, когда у нас появляется семья, то у нас не возникает вопроса, что делать. Этот вопрос становится предельно ясным. Вы просто оказываетесь, как сказать, повязанными веревками любви. Смысл жизни человека в том, чтобы попасться в сети любви. Это единственное предназначение жизни. Оказаться в сетях любви. И когда человек находится в таком обществе, да, у него есть семья, то у него, его сердце, оно пронизано веревками отношений. Эти веревки, они тащат его к Кришне. Он не может не действовать. Ради тех, кого он любит, ради тех, кто для него дорог. Как можно не действовать ради этих людей? Ради преданных? И не следует думать, что мы одни такие умные. Да? То есть я начал этот разговор с вами с того утверждения, что сознание Кришны – это универсальная ценность жизни. То есть все живые существа на самом деле это чувствуют. Вы посмотрите, как люди трудятся ради своих близких, ради своих семей. Но вы скажете, это же не сознание Кришны. Правильно, а почему это не сознание Кришны? А? Потому что их гуру, да, то есть это не сознание Кришны, потому что их гуру не бескорыстен. То есть их гуру не ведет их к Кришне, к прибежищу, да, к цели жизни. Мы служим. Если мы материалисты, мы служим своей материалистической семье. Но кто это оценит? Кто на самом деле реально тот, кто заказывает? Разве он может дать нам вот это ощущение успеха, радости, которое возможно при приближении к Богу? Нет. Результатом является, как правило, разочарование определенное. Потому что когда вы кому-то служите, вы автоматически начинаете чего-то ожидать. Вы ждете ответа, вы ждете какого-то, вы ждете этой любви, вы хотите обрести вот это. Но вы это не обретаете. В этом смысл страдания материальной жизни. Люди вступают в близкие отношения, и результатом этих отношений является боль и страдание. Поэтому они становятся имперсоналистами. Потому что у них никогда не было общения с истинным гуру. У них никогда не было настоящей семьи. Они вообще не знают, что это такое. Но вот эта потребность служить в семье, она есть в сердце каждого живого существа. В сердце каждого человека, независимо от того, преданный он или нет. Хорошо, давайте, может быть, какие-то вопросы есть. Перейдем к такому. Да, пожалуйста.
Бывает, внешне мы видим, что получил инициацию у авторитетного гуру, который находится в нашей парампаре, все, и другие его признают авторитетность. Но внешне ученик, он как бы не в деятельности, то есть он не служит преданным, что-то вот с ним произошло. Это ж не говорит о том, что гуру как бы не авторитетный, или у него там какая-то корысть или что-то. То есть вот как бы, чтобы не совершить вот этой неправильной ошибки.
Да, в основном есть две вот эти вот, есть две стороны. Есть протягши и есть шабда. То есть протягши — это гуру, а шабда — это ученик. То есть человек как бы должен занимать ученическую позицию.
Обоюдный процесс, да?
Конечно. То есть если мы сегодня обсуждали обе эти стороны, да, то есть позицию ученическую, то есть человек должен занимать ученическую позицию. А это как бы обеспечивает вот выход энергии служения, да? Но объект, то есть чтобы, чтобы наша энергия служения вышла наружу, нужен же объект, должен быть заказ, правильно? Так вот, заказ исходит от протягши, то есть от гуру. То есть гуру — это именно тот, кто указывает нам именно на то, куда мы должны направить свою энергию служения, вот эту творческую энергию. Это зависит именно от гуру. Поэтому может быть два варианта. Может быть, истинный ученик и ложный гуру — это ситуация нормальная. Потому что ученик может учиться у любого гуру. Уроки-то всегда можно получать, правильно? А может быть такая ситуация, что как бы истинный ученик и истинный гуру — это тоже очень хорошая ситуация. Просто такая взрывная. Да? Как комбинация Шрилы Прабхупады и Бхактисиддханта Сарасвати. Мы видим, к чему это привело, да? К взрыву. Вот. А может быть комбинация ложный ученик и истинный гуру. Вот эта комбинация стандартная, по идее. Потому что ложный ученик, он как может стать истинным? Благодаря тому, что его гуру является истинным учеником, правильно? И он может, благодаря правильному заказу, привести его к этой платформе, то есть может провести его по этому пути. Поэтому на уровне невежества, на уровне зависти и иллюзии для человека очень важно иметь дело с истинным учителем, в котором очень сильно вот этот миссионерский дух. Потому что благодаря этому он сможет перейти на этот уровень истинного ученичества.
Он начнет быть занятым.
Да, конечно. Конечно. Он получит эту занятость. Да? Микрофончик? А, вы, пожалуйста.
Хари Кришна. Для меня несколько удручающе прозвучали ваши слова, когда вы сказали, что 99,9% преданных не заняты. И, соответственно, потом пошел разговор, что как бы незанятые преданные немного болтают. И это говорит о том, что они близки к сахаджии. Но, может быть, конечно же, я с вами согласен, что многие преданные не нашли еще своего места. Но, может быть, эти люди, они заняты тем, что помогают кому-то в миссии. Может быть, это как бы они на пути. И, может, можно было пояснить этот момент позиции Шрилы Прабхупады. Мы понимаем.
После ухода Шрилы Прабхупады мы видим, да, что... Я понял примерно ваш вопрос. После ухода Шрилы Прабхупады мы видим, что наше движение очень сильно пострадало. Именно из-за того, что... как бы вот это вот миссионерское начало, оно стало более расплывчатым. Ну, там у нас были периоды, когда мы книги распространяли активно, да? Но после 98-го года как-то стало, ну, сложнее с этим. Вот поэтому, когда я говорю о 99%, я говорю, что в целом, как бы, общество, оно достаточно выросло, разбухло. Но вот этот вот миссионерский дух, он как бы немножко отошел на второй план. Вот это как раз связано именно с этим. Поэтому, безусловно, если преданный даже помогает в миссии, да, то есть помогает, то он уже испытывает вот эту связь. Он уже чувствует эту связь. Если преданный находится в депрессии, если он находится в состоянии какого-то такого подавленности какой-то, да, это означает, что он не занят. Просто не занят. То есть он в традиции остается, но в парампаре он не занят. Это вполне точные вещи. Точное очень определение. Они как бы соответствуют вот этому. Там был, значит, вопрос, да? А, ну давайте сначала микрофон, передайте по порядку, по очереди.
Хари Кришна. Вы вначале говорили, в начале лекции, что ученик — это тот, кто учится видеть Кришну везде. И, ну, когда пример с храмом или пример с алтарем, как-то более понятно. А в личной жизни, например, тесные маршрутки, там, где шансон играет или еще что-то, как здесь попытаться увидеть Кришну? Это, то есть, как проявление каких-то гун или что-то другое?
А что происходит в тесной маршрутке, пожалуйста?
Ну, шансон, я имею в виду, обобщаю, что всякие бывают такие ситуации, какие-то критические, потому что сущность человека, она когда проявляется? В какой-то конкретной конфликтной ситуации, по-разному. Вот как здесь попытаться увидеть Кришну, как вот учиться этому?
Если человек живет насыщенно, да, то есть у него есть дело, вот то, о чем мы говорили сегодня, то тогда его сложно отвлечь. То есть он просто воспринимает это все, как бы то, что происходит, но это не цепляет его. То есть он как бы в этом. Другой вариант — это когда у человека сердце уже пронизано как бы бхакти-расой, то есть он испытывает уже какие-то признаки начальной стадии любви к Богу. Тогда, допустим, если он слышит там какие-то песенки там о любви, какие-нибудь такие, каму такую, да, он слышит там не каму, он слышит на самом деле то, что там Кришна, как бы, то на самом деле люди пытаются петь о любви к Богу, но они поют там «ты морячка, я моряк», там, но на самом деле они поют о любви к Богу, и преданный, у которого сердце, как бы, в котором присутствует раса, он вот эти все как бы песенки, он их слышит совершенно другое, у него даже могут слезы идти из глаз, потому что он как бы чувствует, он слышит там песнь гопи, например. Вместо того, там какая-нибудь там девчонка поет о своей каме, а он слышит песню гопи. То есть такие вещи, ну это на продвинутой стадии. Но на такой, как бы, на базовом, как бы, уровне, просто преданный должен быть таким, ну, как бы, включенным, тогда это его не затронет. Вот. Но если затрагивает, если человек, ну, не включен, его затрагивает, тогда нужно прибегать к каким-то искусственным, но тем не менее эффективным методам. Есть плеер, ушки заткнули, и все, все хорошо, сразу стало. Звук сразу все меняет. Если вы смотрите на привлекательный объект, там какой-нибудь протягшую такую голую, так сказать, если ваш слух при этом занят, то вы не будете так это воспринимать. Слух более высокое по статусу чувства, чем зрение. Поэтому, если вы свой слух заняли трансцендентным звуком, например, какой-нибудь такой классный киртан такой, да, то вы, женщин, просто, ну, будете смотреть, ну, да, ну, как бы, не будет вот этого вот, допустим. Ну, я просто пример привел, да, с шансона. Вот. То есть, разные могут быть варианты. Надо просто посмотреть, что работает в конкретном нашем случае. Что же такое вот заказывает духовный учитель? Да, это серьезный вопрос. Можно привозить сотни примеров. Вот мне сейчас на ум привел такой пример с моим учителем. Я помню, в начале своего, как бы, бытия с преданными, я еще не был инициирован, это был 91-й, по-моему, год. Я написал письмо своему духовному учителю, с 92-й, может, ну, не важно. Я написал ему о том, что вот я хотел бы приехать в Майпур, послушать его лекции, там, почитание Чаритамриты, он читал там удивительные лекции. Вот я написал ему такое письмо, он мне ответил, что ты знаешь, в Майпуре есть много удивительных моих духовных братьев, которые гораздо лучше меня читают лекции по читанию Чаритамриты. Поэтому тебе стоит съездить, просто чтобы пообщаться с ними. И на самом деле, ну, казалось бы, это такой, ну, ответ просто, да? А на самом деле это заказ. Заказ на что? Что-то не особо... В чем заказ был учителя? Что он от меня ждет этим письмом? Да, то есть ты должен просто понять, что мое влияние как гуру, оно проявляется через вайшнавов, не только через меня, как через человека, но через вайшнавов, через сатсангу. Вот в чем был заказ. И для меня это был урок на всю жизнь. Я до сих пор это, как бы, это стало моей ценностью. Хватило одного письма, в принципе. Потому что конкретный заказ. Вот это вот исходит от учителя. То есть учитель вам какие-то вещи говорит, и вы понимаете. Или другой случай с тоже своим учителем. Я помню, я был этим менеджером. И как у любого менеджера, у меня было такое ощущение, что бардак полный в обществе, и надо что-то делать. Я был лидером Санкиртаны. И я пришел к нему и сказал, вот Гуру Махарадж, что-то вообще вот какой-то хаос, давайте как-то порядок наведем, что ли, в нашем обществе. Он мне сказал какую-то такую вещь, я просто был в шоке, я вообще не понял даже, что он мне сказал. Вот. Но это был конкретный заказ, который сформировал вообще меня как преданного на многие годы вперед. Он мне сказал такую вещь. Он мне сказал, вот смотри, ты считаешь, что у нас проблема с менеджером. Вот видишь всех этих преданных? Вижу. Так вот каждый из них хочет чем-то управлять. Хочет быть менеджером чего-то. Но вот среди этих преданных очень сложно найти хотя бы одного проповедника, который просто будет делиться знанием и заботиться, ну как бы давать вот это. И это был для меня шок. Для меня казалось, что мы все проповедуем, а организации как бы никакой. Ну, все проповедуют, но хаос вообще полный. А он мне сказал противоположную вещь. На самом деле проповедников дефицит, колоссальный дефицит в проповеди. А организаторов сколько угодно можно найти. Я когда начал думать об этом, я понял, что это правда. Что на самом деле в обществе преданных катастрофически не хватает проповеди. Вот в проповеди не в том смысле, Прабхува, вы там прочитали там 14 главу Бхагавад-гиты. А проповедь в том смысле, что вот мы делимся реализацией, мы вдохновляем друг друга, да, то есть как бы вот говорим о, ну, о миссии, каких-то вот ну, вещах таких вот, ну, которые вот по-настоящему включают. Вот это проповедь. И в обществе преданных дефицит этих вещей. Зато менеджмент, в принципе, есть. Ну а как же по-другому? Без менеджмента ты не проживешь. Но когда есть менеджмент, нет проповеди, тогда преданные могут почувствовать, там, что их там эксплуатируют, или они могут подумать, что у нас тут плохие отношения, политика или еще что-то, понимаете? То есть перекос в системе ценностей происходит, и все. И перестает работать движение. Поэтому ответ на ваш вопрос заключается в следующем. Заказ гуру заключается в том, что он говорит нам какую-то ценность, что-то важное, да, что он от нас ждет, что вот это очень ну, важно, да, и мы начинаем медитировать на это и обретаем определенную, как бы, ну, высвобождается как бы вот наша энергия, мы начинаем заниматься определенными как бы вещами. Я стал проповедником вот именно благодаря этому заказу. Хорошо, давайте.
Или, конечно, еще вопрос. Насчет занятости. Я часто встречал преданных, которые брали на себя столько занятости, что дальше нести не могли. И в результате перегорали.
Это важный вопрос. Обратите внимание. Когда я приводил пример с Прабхупадой, упомянул, что у Прабхупады было время на самом деле. Речь идет не о внешней занятости, а о внутренней занятости, о медитации. То есть человек должен быть внутренне занят. То есть творчество означает медитация. Не то, что он как лошадь в мыле бегает повсюду. И копытами стучит там по головам, по чьим-то там. Давайте. Правда. Вот. Не об этом речь идет. Не о какой-то гуне страсти там, или о том, что кто-то там локтями всех расталкивает. Давайте я там все сделаю, там, я сейчас тут устрою духовный мир в отдельно взятой Вайкунхе. Нет. Такие люди, как правило, они быстро разочаровывают и сваливают куда-нибудь. Занятость означает, что как бы человек преданный, он понимает, да, что есть как бы есть важные вещи, которые надо делать. Он обсуждает с другими преданными, они договариваются. Мы будем говорить завтра о том, что природа преданного служения, она коллективная, она не индивидуальная. То есть занятость – это тонкая вещь, духовная. Она, ну, как бы, имеет другие параметры. Я, может быть, записочку прочитаю, а то забуду ведь про них потом. Какой ваш взгляд на положение замужней женщины, которая все время занята, подчеркнуто, тем, что служит мужу и ребенку, или детям, практикующим сознание Кришны. Достаточно ли ей быть занятой только этим, или нужно делать что-то еще? Она может делать только это, но ей должен быть открыт смысл того, каким образом это удовлетворяет Кришну. Тогда это будет миссией. Женщина может просто служить своему мужу, детям, но она может делать это как бы в сознании Кришны, в святом таком как бы состоянии или близко, ну, сопричастном какой-то святости. И благодаря этому благословению будет просто, ну, будет прогресс в сознании Кришны у близких и у нее самой. Она вернется домой к Богу. Шрила Прабхупада, помните, да, пример с сестрой? Он сказал, что она лучше преданная, чем я. Хотя у нее муж был непреданный. Она просто служила ему, готовила для него мясо. Или рыбу там, я не помню, что там. Мясо, да? Ну, вот он сказал, что она лучше преданная, чем он. Потому что служить в идеальной обстановке, когда все вокруг преданные такие, это не очень-то высокий уровень.
Хари Кришна. Ну, мне в какой-то степени понятно, что вы говорите. Вот, ну, мы тут занимаемся созданием общины. В основном сталкиваемся с таким пониманием у преданных, что то, что мы имеем с прошлой жизни, скажем, свою работу, какой-то авторитет, какие-то блага, они имеют реальную цену. И втягиваться в какую-то авантюру, создание общины, и терять то, что мы имеем реально, довольно опасная ситуация. Как с этим быть?
Это важный вопрос. Спасибо за это. То есть я хочу сказать такой момент. Я хотел завтра об этом более подробно, да, обсудить, но поскольку тема проявилась, давайте сейчас кратко. Дело в том, что община, вот именно в плане его социального аспекта, да, и материального, ну, как бы материального, то есть проявления на уровне домов, там, земли, там, денег, там, бизнеса или еще чего-то, да. То есть это возможно только в том случае, если община создана на уровне как бы человеческом. То есть есть уже человеческий фактор, то есть уже отношения между людьми и есть уже сработанный коллектив. То есть доверие, вы готовы там идти хоть в разведку, хоть в общину, что еще хуже, в принципе. Вот. То есть вы готовы идти куда угодно. Это возможно только в том случае, если есть уже вот именно костяк людей, которые отношения между которыми проверены исполняемые обязательства друг перед другом, да? Проверенный, так сказать, дух. Ну, то есть вы понимаете, что с этими людьми у вас есть определенная связь, и это все уже. На это обычно нужно несколько лет. И только после этого уже начинают проявляться какие-то физические аспекты общины. Как то? Бизнес совместный, поселения, дома, гурукулы там. Ну, у нас таких гурукул нет, к сожалению, вот именно потому что принцип нарушается всегда. То есть проблемы преданных две. Первая проблема, она заключается в том, что преданные думают, что община невозможна. Это понятная проблема. Ну, в принципе, нормально. А вторая проблема преданных заключается в том, что они думают, что общину можно создать внешне, просто купив землю там или вложив какие-то деньги там куда-то. То есть это просто бессмыслица. Это приводит к дискредитации самой идеи общины. Потому что чем больше у преданных неудач на этом поприще, тем больше дискредитируется и тем меньше веры у преданных в то, что возможно так жить, как хотел Прабхупада. То есть фактически люди, которые это делают, они не следуют наставлению духовного учителя, потому что наставление заключается в других вещах. Прабхупада говорил, практичность – наш принцип. Практичность. Это конкретная вещь. Поэтому если люди не практичны, лучше не связывайтесь. Это не будет духовным явлением. Так, ваш вопрос. Можно микрофончик, пожалуйста, поделитесь.
Ну, насчет вопрос тоже насчет общин. Вот первое, это когда преданные не находятся, живут дома, они еще приходят в храм, и они хотят как-то быть лучше, чем они есть. И они обычно вот в этом месте, ну, могут, скажем так, проявить свои хорошие качества. Вот. Но я заметил, я сам, ну, живу в храме, и заметил какое-то время, что когда преданный приходит в храм, то он, ну и даже в храме, и среди преданных, если они долго общаются между собой, то можно видеть, что они, ну, то есть, пытаются наслаждаться двумя вкусами одновременно. То есть они пытаются наслаждаться и вкусом мантры, и преданного служения якобы, а при этом еще, ну, пытаются наслаждаться материальными вкусами. То есть у кого какая машина, у кого какая жена, кто как одет, у кого сколько денег, кто сколько зарабатывает и так далее. И этот вкус, видно, что он на самом деле, ну, такой скрытый, но он доминирующий, uh-huh. очень сильный, да. И, скажем так, община вот как таковая, мне кажется, что если эти людей вместе собрать, то они просто не смогут.
Ага. Да, это тоже серьезное такое соображение, такое основательное. Я согласен, соглашусь с этим, но хочу кое-что добавить. Есть одна небольшая проблемка. Дело в том, что я вот упоминал в этом разговоре, что наше учение – это тантра, да? То есть наука о энергиях. Так вот, проблема заключается в том, что преданных в нашем движении мы как бы не обучаем преданных тому, каким образом взаимодействовать с Лакшми. То есть у нас какое существует представление? Вот есть Кришна, а вот есть Майя, да? Вот деньги, машины – это все Майя. А вот это Кришна. До тех пор, пока наши машины, деньги, наше жилье, наши дети, пока это все не является энергией Кришны, мы будем находиться в Майе по уши. То есть я пытаюсь сказать, что вот эта проблема, о которой вы говорите, то есть противопоставление, когда вот преданные начинают там наслаждаться в Майе, да, она идет от того, что у преданных это не связано все с Кришной. Они не понимают, каким образом их деньги, их машины, все остальное связано с Кришной. Они просто этого не понимают. Поэтому они как бы вот попадают вот в эту ловушку. А когда мы говорим об общении, мы говорим о том, что вот эти все вещи, они как бы, они являются, по сути дела, определенной духовной ценностью. Что такое община? Мы должны понять эту вещь на идеологическом уровне, на уровне как бы вот... Мы должны понять, что деньги – это духовная ценность. Для Прабхупады деньги – это были лакшми, это была духовная ценность. Когда Прабхупада там он разговаривал вот с каким-нибудь там меценатом, там, который крупную сумму, там, я помню пример, да, он дал ему пачку, ну, взял пачку денег у него, там, долларов, он просто тряс у него перед носом там вот этими деньгами, он там не прятал к себе, вот, он пожертвовал там все, спасибо там. Денежки там вот, надо спрятать. Нет, Прабхупада, он не стеснялся. Вот деньги, да, вот это все. Он говорил, что ты мне отдаешь, что ты должен мне все отдать. И Прабхупада этого не стеснялся, потому что он понимал, как бы, что на самом деле это не то, что Прабхупада собрался ограбить этого человека. Все отдать не означает забрать у него бизнес, нет. Наоборот, у Прабхупада было другое. Отдать означало совершенно другое, как в этом примере с Фиджи, да? Когда там пришел крупнейший бизнесмен, чтобы пожертвовать ему деньги, Прабхупаде. Прабхупада сказал, что зачем мне твои деньги? Ты лучше храм построй. И человек увидел, что Прабхупада на самом деле, он гений. То есть он понимает, что на самом деле взять деньги – это ерунда. А вот использовать талант того, кто умеет эти деньги создавать, вот это настоящее использование денег. И этот человек построил храм, потом построил второй храм. И Шрила Прабхупада сделал его GBC на Фиджи. Хотя это был вообще не преданный. То есть он стал преданным благодаря вот этому вот служению. Понимаете? Вот это отношение к Шрилы Прабхупады к энергии. А мы как относимся к энергии? Вот денежку заработал, там вот как бы вот это вот, ну как бы да, он я преданный, но вот там пожертвовал там чуть-чуть. И вот как бы вот это. На самом деле мы должны, даже если вы ездите на машине, у вас есть там офис, там дом и все остальное, вы должны увидеть, каким образом это является вашей частью, вашей миссии как преданного. Благодаря тому, что у меня этот офис есть, я могу делать определенные социальные вещи. Люди меня воспринимают серьезно, но я же преданный, и через это они движение воспринимают серьезно. Ну, к примеру, да. Или еще как-то. То есть человек должен вот реально увидеть, зачем Кришна все это ему дал. Это означает все отдать Прабхупаде. Ну, конечно, нужно и жертвовать там по мере необходимости на какие-то там нужды, цели и так далее. Но это естественно. Но когда этот разрыв возникает, то все. У человека возникает вот это вот внутреннее вот это вот раздвоение, да. Это проблема. Это идеологическая проблема. Вы говорили, что должна быть занятость, но что делать, если храмовая деятельность, прямая проповедь не захватывает, а увлекает мирская деятельность, мирская благотворительность? Ну, это может означать только одно, что как бы в проповеди отсутствует момент или недостаточно вот этого момента как бы практического успеха. То есть вы не видите результатов. Как, допустим, часто преданные распространяют книги, но они не видят, каким образом эти книги работают, и у них постепенно пропадает энтузиазм их распространять. Понимаете, человек, он же должен видеть, что происходит. То есть я что-то делаю, и что в результате получилось? Если вы проповедуете, например, и вы видите, как люди раскрываются, расцветают, узнавая о Кришне, разве вас такая проповедь может не вдохновлять? Разве такое возможно? Это невозможно, в принципе. Но если вы что-то такое делаете там в храме, но вы не видите, каким образом это Кришна удовлетворяет и духовный учитель удовлетворяет, ну тогда вы, конечно, будете думать, ну зачем этим всем заниматься? Лучше я благотворительностью займусь, тут-то все видно. Вот там, раздал кому-то там просад, люди поели, они улыбаются, им хорошо там, они, ну, может быть, бедные какие-то там или больные. Это видно. Поэтому проблема-то не в том, что вот проповедь там не вдохновляет, а проблема в том, что проповедь построена таким образом, что мы не соприкасаемся с гуру, то есть мы не соприкасаемся с протягшей, то есть мы не видим, каким образом гуру доволен тем, что мы делаем. Вот в чем проблема. Мы не видим протягши лагамам дармям, то есть мы не испытываем опыта вот этого успеха, то есть у нас его просто нет. Потому что именно успех вдохновляет. Если гуру недоволен и преданный не знает вообще, а как нужно этому учителю, нужно ли это Господу, откуда может быть вдохновение вообще этим заниматься? Нет, конечно, это невозможно. А похожий вопрос. Занятость в миссии – это служение в храме? Вопрос. Не обязательно служение в храме. То есть храм – это часть общины. Любое служение. Даже вот так называемая благотворительная деятельность, которая здесь упомянута, да, она может быть миссией. Например, как вот Шикшаштака Прабху, вы знаете, да, он очень вдохновлен миссией «Общее дело». Почему? Потому что открылись поразительные вещи. Оказывается, что можно говорить людям о выживании нации, о благочестивой жизни, и при этом это открывает им путь к самоосознанию. Поразительное открытие. И это тот язык, на котором можно говорить практически со всеми. То есть любой человек может понять, что происходит со страной и как бы с народом, и понять, что необходимо знание о том, что является истинными ценностями жизни. И тут, пожалуйста, вот есть лекции наших проповедников, там Тарсунова, нашего Аудари Даму Прабу, есть Малика Мала, Марин Таргаку и так далее. То есть, пожалуйста, это миссия, но она проповедническая. Потому что огромное количество людей, они узнают, не сразу, но они вот знакомятся с преданными, потом узнают, что оказывается, что преданные делают, а потом узнают, что это преданные, вайшнавы, кришнаиты, у них полностью радикально меняется отношение к движению. Поэтому проповедь, она заключается не в том, что мы все время мы рассказываем людям эту гьяну, которая является чуждой для них информацией, а проповедь, она носит ценностный характер, мы должны проявлять определенный как бы дух, настроение, качество. И когда люди узнают, что это и есть сознание Кришны, они принимают уже сознание Кришны. Они принимают его личностно через отношения. Поэтому храм может быть проповедническим центром, а может не быть. Может там людям просто хорошо. Просад есть. Нас как и здесь неплохо кормят, да? Тепло. Не бьют. Ну, можно выйти там книжку распространить. Да. Есть микрофон поблизости.
Обычно, когда занимаешься деятельностью какой-то, творческий импульс приходит, если это твоя природа. Угу. Вот на материальной платформе. И бывает такая ситуация, что гуру говорит одно делать.
И а ты... тянет в другую сторону. Да?
Ну да. Ну то есть и гуру говорит, делай вот это, прямое указание. И является ли то, что вот этого творческого потенциала в этом не просыпается признаком того, что я не имею вот этой связи? То есть, когда я занят в миссии, всегда ли нужно учитывать именно вот свою природу?
Uh-huh.
Или просто вот обычно же говорят, что не бывает такого понятия особый слуга, там я певец киртанов или я там лектор, надо делать то, что надо делать.
Дело в том, что преданный, когда он приходит к своему духовному учителю, он должен обсуждать с ним все. Часто бывает, что преданный, допустим, хочет чего-то делать, но он как бы стесняется сказать это учителю, потому что надо же делать то, что надо. Вот. А желание-то остается, правильно? И учитель может увидя эту ситуацию, он может дать человеку указание. Нет, тебе, ну, делай вот это, просто чтобы человек, ну, как бы, чтобы он либо избавился от привязанности какой-то своей к тому, что ему нравится, либо он признался учителю, что у него есть другое, есть желание делать другие вещи. Поэтому, как бы, практика показывает, что в итоге человек всегда делает то, что ему нравится. Но смысл духовной жизни заключается в том, чтобы очистить это желание. Очистить его. И вот для этого гуру иногда отрывает нас от того, что нам нравится, и говорит, делай то, что необходимо. Только по этой причине. Шрила Прабхупада ки. Шри Харинам Санкиртана ки. Гаур Примананде. Спасибо всем большое.